Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Христос воскресе! В начале этого часа выслушайте беседу директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с известным востоковедом, заместителем директора Кунсткамеры, одним из участников ежегодной миссионерской экспедиции «Славянский ход» Ефимом Анатольевичем Резваном. Затем, по вашим многочисленным просьбам, мы повторим беседу с известной монастырской травницей Еленой Федоровной Зайцевой.
Прослушайте наше объявление.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-99-51. Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» проходит в Москве с 21 по 27 мая в павильоне 7А Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно будет приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 21 по 27 мая в павильоне 7А с 11 до 19 часов. Вниманию жителей Ростова-на-Дону! Дорогие братья и сестры, межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь» пройдет в городе Ростов-на-Дону с 21 по 26 мая. Вы сможете посетить следующие разделы выставки: «Миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви», «Православный образ жизни», «Храмовое убранство», «Церковная атрибутика», «Одежда», «Головные уборы религиозного назначения», «Восстановление и реставрация православных храмов и монастырей», «Духовное образование и просвещение», «Православная литература», церковная полиграфия, издательское дело, паломничество, иконопись, ювелирное, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, подарки православным праздникам. Приходите на выставку с 21 по 26 мая Вертол Экспо, Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 30.
Дорогие братья и сестры, в этом году 11 мая, понедельник, является праздничным выходным днем. И паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в этот день в паломническую поездку к святыне Москвы. Поездка посвящена 70-летию Великой Победы в священной Великой Отечественной войне. В этот день мы с вами помолимся у двух великих святынь русской земли, у чудотворных Казанской и Владимирской икон Пресвятой Богородицы. Поблагодарим Бога и Пречистую Деву за победу в Великой Отечественной войне. Наша поездка будет посвящена чудесам милости Божией, явленной нашему Отечеству в те годы, промыслу Божию в русской истории, покрову Царицы Небесной над Россией и, конечно же, подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы с вами помолимся у чудотворной Казанской иконы Пресвятой Богородицы, заступницы усердной рода христианского, в Богоявленском соборе в Елохово. Помолимся у мощей святителя Алексея Московского, которые были перенесены в собор в 1944 году. Поклонимся мощам святейшего патриарха Сергия и святейшего патриарха Алексея II в Елоковском соборе. 22 июня 41 года в Москве должны были закрыть два православных храма – Богоявленский собор в Елоково и храм пророка Ильи в Агудином переулке. И вот 11 мая мы с вами помолимся и в храме пророка Ильи. В 44 году в этот храм была перенесена Великая Святыня, чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость». В храме пророка Ильи находится множество святынь, среди которых три ковчежца с мощами угодников Божьих. В одном из этих ковчежцев частица пояса Пресвятой Богородицы. А завершится наша поездка в храме святителя Николая в Толмачах у Третьяковской галереи, у великой святыни русской земли Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Те, кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Или билеты можно приобрести в паломнической службе «Радонеж», метро Кропоткинская, Пречистенка, Бараковский переулок, дом 4, корпус 2. Повторяю, поездка, посвященная 70-летию Священной Победы, состоится в выходной праздничный день, в понедельник, 11 мая. Ждем вас. С Богом!
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
У микрофона директор нашей радиостанции Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодняшний мой гость – это Ефим Анатольевич Резван.
Добрый день.
Вы можете нас и смотреть, и слушать на Радонеж ТВ и на радио Радонеж. Ефим Анатольевич Резван, заместитель директора Кунсткамеры. Я вас приветствую здесь, Ефим Анатольевич.
Здравствуйте.
Вы арабист, и основная тема нашей беседы будет связана с этим, хотя разговор будет сложный, и он, скорее всего, как мне кажется уже, будет касаться множества тем, которые связаны, какой-то пока еще для меня не ясно, но единой мысли, единой, может быть, вашей личностью просто, вот так скажем. Несмотря на то, что вы замечательный востоковед и закончили факультет востоковедения Санкт-Петербургского университета.
Восточный факультет.
Восточный факультет. Вместе с тем, ваши интересы разнообразны, и, в частности, вы один из руководителей так называемого «славянского хода», который уже сколько лет?
1992 года. Значит, немножко предыстории. Мой учитель, Петр Афанасьевич Грязневич, учился в Сургуте, в маленькой сельской школе. Ему очень повезло. Там его учителем был Аркадий Степанович Знаменский. На самом деле, выдающийся человек, просто потому, что вот в том классе, в котором учился мой учитель, из этого класса вышел, выдающийся биолог, выдающийся арабист, конструктор ядерных реакторов, советских подводных лодок, да, то есть...
Это какая-то советская история про Ломоносова.
И мой учитель, на самом деле, тогда даже паспорт сложно было получить, он договорился с девушкой в сельсовете, и ему она по любви, значит, выписала паспорт, он поехал учиться, оказался потом в результате в Петербурге, в Ленинграде. И много лет назад уже я как-то вернулся из экспедиции, вдруг получаю звонок из Сургута. Ефим Анатольевич, я говорю, да, вот я директор школы русской, колледжа русской культуры в Сургуте, меня зовут Ланшакова Екатерина Владимировна, мы знаем, что вы ученик Петра Афанасьевича Грязневича, нашего ученика, не могли бы вы приехать прочесть лекцию о вашем учителе, мы вам все оплатим, значит... А я только что вот прилетел, зима, я только что прилетел плюс 25, а там минус 50, значит, я, ну, дело святое совершенно, я, значит, взял билет, прилетел в Сургут, и никогда в жизни после этого не пожалел о том, с кем я познакомился, что узнал. Вот будь у меня возможность, я бы свою внучку, которой сейчас 9 месяцев, да, я бы отправил учиться в эту школу. Значит, вот в колледже русской культуры у них там 2 оркестра, 3 театра. Школа не закрывается до 11 часов. Горят все окна, да?
Это должен быть директор. соответствующий
так человек. Так и есть. Вот Екатерина Владимировна совершенно удивительный человек. Причем у них есть детский садик, куда берут, значит, детишек, да, и берут хантов и русских. И берут в эту школу, независимо от того, там, талантливые ты, не талантливые, они делают талантливых людей. И они учатся, поскольку это колледж, они учатся 2 года после 11 класса. И потом все, вот все выпускники поступают либо в Московскую консерваторию, либо в Петербургскую, либо в крупнейшие, лучшие вузы России. И я, когда приехал туда, я там выступил, меня пригласили принять участие в экспедиции «Славянский ход». Я спросил, что это такое? Большой плывет красивый белый пароход по Оби. В экспедиции принимают участие ученые, студенты и школьники. Мы формируем общие отряды. И студенты, и школьники видят, как работают ученые. И на корабле плывут профессиональные художники, очень известные, профессиональные музыканты, педагоги, профессора, да, скажем, консерватории, в том числе московской, может. Значит, плывут священнослужители, которые совершают обряды на берегу в тех маленьких деревушках, где просто нет церквей, где люди заждались, да. И у меня на глазах просто такое было совершенно библейская картина, когда человек, наверное, 300 выстроились в очередь. Батюшка стоял по пояс в воде в Оби и окунал с головой и детишек, и взрослых, и тут же раздавали вот крестики. Это эмоционально было совершенно удивительно.
Картинка библейская.
Абсолютно библейская. Плюс, значит, вот в колледже русской культуры есть такая история, называется «Вечерка». Вот наши с вами прабабушки, прадедушки, они зимой собирались, полевые работы закончились, и молодые люди должны были знакомиться, и вот они где-то в какой-то избе, значит, собирались, играли, пели всякие разные частушки. Это очень интересно. При этом, по существу, как это все делается, мы с вами уже давно забыли. Значит, вот в колледже...
Ну, я, честно говоря, даже и не помню, потому что даже и не знал про это.
Значит, вот в колледже русской культуры восстановили все это. Более того, у них там есть дизайнерский класс, они сами шьют костюмы тех времен, да. И вот я... Опять же, много раз видел картинку, когда мы приплываем в какое-то маленькое село, высаживаемся с парохода, нас встречают хлебом с солью, идем крестным ходом там, до сельсовета. И на площади...
Нет, слушайте, как хорошо сказано. Крестным ходом до сельсовета. Слушайте, это просто дорогого стоит, это словцо ваше.
И, значит, на площади... Школьники, вот студенты колледжа русской культуры начинают танцевать, играть вот в эту вечерку. Местные смотрят, а потом начинают принимать участие в этом. А потом мы на следующий год приезжаем, и эта история живет. То есть то, что забыто, потихонечку восстанавливается. Потом... На самом деле, мама моя, которая, ну, всегда удивлялась, почему вдруг я стал арабистом и словомедом, она говорит, вот ты бы лучше бы занимался православием, значит, вот от тебя пользы было больше всяческой. И, во-первых, для меня было очень приятно, что я приезжал и маме рассказывал все это, да, а во-вторых, я узнал, для меня было очень важно, что я узнал, собственно говоря, свою страну. Вот в этих поездках. Потому что я родился в Ленинграде, учился в Ленинградском университете, стал по специальности ездить всякие в экспедиции, в командировки на Ближний Восток, там, в Западную Европу. И я, по существу, России-то не видел. Москва, Ленинград, значит, да, значит, все. И здесь я поехал в самую глубинку, в Сибирь, да. А в Сибири люди особенные, на самом деле, там старожилы. Если земля полнится с колоссальным количеством разных историй. Там и спецпереселенцы, и гражданская война, и что хотите там.
Вот сразу скажите, впечатление какое? Это еще живые районы или вымирающие? Люди еще доживают там в этих деревнях, в
городках? Нет, это живые или районы живут? Благодаря тому, что нефть. И, конечно, там, я не знаю, Березово, знаете, где Меньшиков, да, значит, там, выше, вернее, по Оби, там когда-то был крупнейший советский аэропорт с громадным количеством вертолетов. Там их было там 400, по-моему. Сейчас там, я не знаю, там, если есть десяток. Это говорит о, как бы, разнице. Всюду можно было долететь, там все. Но Тем не менее, значит, места живые, восстанавливаются, строятся новые храмы. Я могу сказать, что фактически каждый раз мы, когда плывем, мы видим, нам показывают то ли новый храм, совсем заново построенный, да, то ли вот идут большие сложные работы по реставрации. Это когда-то был клуб, потом был хлев, там, потом неизвестно что, и вот сейчас это вот потихонечку восстанавливается.
Я недавно читал интервью Вяхерева, который, кстати, сыграл в... Это бывший председатель «Газпрома», который сыграл в свое время важную роль и в становлении радио «Радонеж». Вот оборудование, на котором до сих пор уже 20 с хвостом лет мы работаем, это оборудование, которое благодаря ему было закуплено на самом деле. Так вот он интересно говорил про то, что сейчас утверждает, надо слезть с нефтяной иглы. Он говорит, какая игла, кормилица.
Все правильно, все правильно. И вот того же колледжа русской культуры, о котором я рассказываю, конечно, бы не было, если бы не были вот эти нефтяные деньги, которые правильным образом канализированы просто, да. И вот я вам расскажу одну историю. Вот я сказал, что я уже свою страну знаю. Значит, мы, ну, поскольку я как бы числюсь там свадебным генералом, научным руководителем экспедиции, я хожу то с одной группой, то с другой, и спустился, сошли на берег с группой наших фольклористов. Заходим в дом. Сидит женщина под 50 лет. Наши специалисты, значит, включают диктофон, начинают ей задавать всякие разные вопросы. Ну, и речь заходит о всяких там чудесах. Она говорит, ну, как русалки. Ну, вот, вы проплывали там, вот, мыс такой, да, как лисий нос. Значит, вот там по пятницам в апреле там, или я же не помню, значит, русалки. И ни в одном глазу она...
Никакого сомнения.
Абсолютно, вот, смотрит хрустально и рассказывает. Ей, значит, говорит, ну, а еще что-нибудь такое. Ну, говорит, у меня на кухне варежка летает. И вот она всю эту историю рассказывает у меня на глазах. И я думаю, бог ты мой, вот существует магический реализм южноамериканский. Вот если бы у меня было...
Южноамериканскую прозу.
Прозу, да. Маркес, да. Маркес, да. Да, значит, вот будь я специалистом по русскому фольклору, я не знаю, да, я бы уже 5 романов написал, ничего не надо, надо приезжать туда и бабушек этих слушать. Это одна история. Другая история, ну вот мы приходим, первая наша задача – пообщаться с пожилыми жителями поселка, у них есть свои архивы домашние, да, мы их тут же сканируем, какие-то вещи. Удивительные, вот, скажем, кто у вас самый пожилой, да, вот, говорит, бабушка такая-то, приходим, к ней. Выясняется, что бабушка финка, которую в 42-м году эвакуировали из Ленинграда. И после этого тут же сослали в Сибирь. Там она вышла замуж за финна тоже. И вот, на самом деле, это сюжет для финского телевидения, да? Они абсолютно русские люди стали. Ну, дедушки уже не было. И вот она показывает эти фотографии, все, одна история жизни. В другой раз сходим, я смотрю, стоит совершенно удивительный автомобиль, не автомобиль, вездеход, не марсоход. Что-то такое фантастическое совершенно. Я говорю, что это такое? Ну, говорит, у нас Кузьмич, говорит, мастерит. Со старых, говорит, здесь полно там комбайны, что-то, чего-то он делает. И ездит за грибами на этих штуках. Я говорю, а можно Кузьмича-то увидеть, проехаться на ней? Говорит, у него и другая есть. Значит, идем к Кузьмичу. Выходит дядька, я его спрашиваю, он оказывает наполовину немец из спецпереселенцев и наполовину ханты. И у него брат уехал в Германию, ну вот когда-то там, сразу после развала Советского Союза. Я спрашиваю, значит, а как вы вот делаете эти машины? Он говорит, ну вот смотрите, значит, это вот от, значит, от Нивы, это мне брат, значит, прислал от Опеля что-то. Это... Ну,
настоящее ханто-немецкое производство.
Нет, то есть, с моей точки зрения, это выдающийся инженер. Вот такой Кулибин, да, который из ничего делает такие штуки. Просто, если бы показать эту штуку в Голливуде, ничего не нужно для того, чтобы снимать там какой-нибудь очередной блокбастер про «Звездные войны», потому что это выглядит фантастически, да. Вот. И множество вот таких историй, конечно, которые запоминаются на всю жизнь. И вот для меня было, конечно, очень интересно. Мы там провезли 2 года назад от Салехарда до Омска выставку, которая была посвящена, ну, в общем, русской симфонии, как я говорю. Я обычно, когда говорю о своей позиции, да, я считаю, что вот у нас есть своя цивилизационная парадигма, основанная на очень простом принципе – жить вместе, оставаясь разными. И вот русские смогли занять такую громадную территорию совершенно... А ведь вещи происходили практически одновременно. Вот там, я не знаю, испанцы, португальцы шли в Южную Америку, а русские шли в Сибирь. И я, например, с удивлением узнал, я вот сейчас уже запамятовал фамилии, оказывается, новгородцы там с 12 века ходили за Урал. И в Новгороде есть церкви вот той группы купцов, которая занималась этим, да. И на Оби были поставлены остроги. Это намного раньше Ермака, да. И есть имена людей, которые ставили эти остроги. Так вот, если мы подойдем сейчас, я не знаю, к зданию исторического факультета, я не знаю, что Московского, что Петербургского университета, спросим, кто эти люди, нам никто не скажет.
А известны они?
Известны, известны эти люди. И я вот на самом деле просто не очень был готов к этому разговору, я бы вспомнил. Вот мы выпускаем на самом деле после каждого такого славянского хода, мы выпускаем вот такие красивые тома. И в одном из предисловий как раз к этому тому я эту историю...
Славянский ход 2007 года,
Славянский ход 2005.
Издаются эти книги до сих пор?
Издаются.
Вы после каждого путешествия?
После каждого.
Вот это, оно. А какой тираж?
1000 экземпляров.
Ну, это немало, тем более, учитывая, что здесь, во-первых, прекрасная бумага. Дорогого стоит, в прямом смысле.
Дорогого стоит. На самом деле, эти книжки идут потом по библиотекам. По школам.
Это что, вот этнографические зарисовки, исследования?
Это все. Это? На самом деле, это другой такой книжки нет. Я ее очень горжусь. Мы ее делаем в Петербурге, мне присылают материалы, да, все вот фотографии, они очень красивые внутри. Значит, у нас работают вот эти три группы ученых, да, ученых, студентов и школьников. Исследуют совершенно конкретные вещи. Заранее эта история формулируется. И в результате мы публикуем статьи, и статьи ученых, и статьи школьников, и статьи студентов. Какая-то часть – это исследования, скажем, специалистов кунсткамеры по Сибири. Да? В общем, взаимосвязанная такая история. Ты чувствуешь прямой отклик. Вот есть наука, да, этнография. Сидят люди в кабинете, чего-то такое делают. А ты приезжаешь туда и что-то такое рассказываешь. Я уже много очень узнал-то вот про Сибирь, про все, и сам уже могу что-то рассказать. И ты понимаешь, вот дальше приезжаем в следующий раз, а люди нам начинают рассказывать то, что мы им когда-то рассказывали по истории их края. Да? И эта забытая, вот перетертая ниточка времени, она срастается. И здесь есть такой вот очень важный душевный отклик. Я подпитываюсь там. Вот.
Но проходит уже так много времени, уже такие периоды, понимаете, исторические, 10 лет, 20 лет, да, четверть века, что, я думаю, следующее поколение будет рассказывать легенды о белом пароходе. Как-то вот пришел однажды белый пароход, а там был такой вот Резван его звали.
Ну, я могу сказать, что вот мы плыла вот эта выставка наша как раз о русском мире, русской симфонии. И идея была такая, фотографии самых представителей самых разных народов, но которые играли между собой. На самом деле, это были очень много фотографий русских из Сибири. И фотографии нашей экспедиционной, которые фактически повторяли. Вот мы не искали, мы сознательно ничего не фотографировали. Но у нас есть архивы, и вдруг оказывается, что во время, я не знаю, там, то ли крестного хода, то ли какого-то праздника, идут вот девушки в этих русских костюмах, которые шьют в колледже русской культуры, и у нас оказывается кадр, который там один в один с тем, который у нас там 1898 года.
А как это получилось? Имели возможность посмотреть эту фотографию?
Нет, 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 нет.
Это живая традиция.
Живая традиция. И это поражает. На самом деле, я это не готовил. Я просто работал. Вот взял, даже я сам это не делал. Я попросил свою аспирантку, говорю, вот тебе куча одних фотографий, куча других фотографий. И она мне принесла, значит, и в центре зеркала. Человек смотрит вот туда-сюда, а дальше на себя самого. И, конечно, удивительно, когда вот так можно проплыть всю страну поперек. Вот. И, может быть, мы на следующем... Проблема сейчас...
Но по течению вместе с тем.
Нет, сначала мы поднялись до Салехарда, а потом уже спустились до...
Сколько километров?
Ну, я думаю, что больше 1000 километров. И на самом деле с нами там часто плавают, например, представители средств массовой информации. Мы им лекции читаем. Там же на...
Сколько вообще экспедиции человек?
Ну, целый пароход, у нас емкость, я думаю, что человек 600, может
быть. Боже мой, я думал 100-200, это уже много.
Нет, это большой, это большая.
И кто это? Это просто туристы?
Нет, это вот я говорю, ученые, школьники, студенты, приглашенные. Вот.
Все чем-то занимаются?
Абсолютно. Человек... Обычно мы плывем ночью, останавливаемся днем где-то, и у нас есть какая-то научная программа в каком-то там селении, да. Но пока корабль плывет... У нас проходят то ли мастер-классы, там, то ли что-то, то ли лекции, то ли кинофестиваль тут же плавучий. Да? То есть это, с моей точки зрения, совершенно удивительное мероприятие.
А школьники что делают?
А школьники, значит, они либо участвуют вот в этих каких-то мастер-классах, либо они выходят вместе с учеными, им дают задания посильные. Да. Они видят, как работают фольклористы, и они потом пишут свои статьи, которую мы публикуем. Вот будет статья доктора наук и статья семиклассника.
Но это не было в стволе?
Нет. Я могу сказать, для этого человека, он вот маленький кусочек, вот он, ему показали какие-то там хантыйские ножи, он их описал. Вот мы опубликовали его статью, и я так думаю, что вот почему Аркадий Степанович, знаменский учитель моего учителя, сделал вот таких людей, да, выдающихся, которые вышли из класса, потому что он смог в первую очередь вселить молодым людям уверенность в своих силах. И вот когда молодой человек уже увидел, что это не страшно, что вот сидит профессор, с которым можно чай попить с баранками, да, значит, и спросить его, а потом я сам... И дальше вот у него такая дорожка открывается. Я на самом деле больше... Вот выпускники этих школ не зря поступают ведущие наши вузы после окончания. Вообще вот Россия Сибирью будет прорастать, я больше чем уверен.
Вот в этой связи, кто такие жители вот этих районов? Это Ханты-Мансийский округ, я так понимаю, да?
Там изначальная база – это Ханты и Манси, туда ближе к Уралу, к севернее – это Коми. А дальше появились русские первопроходцы, на самом деле, такие как пионеры в Америке. Это удивительные люди, старожилось. Да, сибирские. Вообще русские очень разные. Вот если там проводятся исследования, задаются стандартные вопросы, там, от как ты смотришь на жизнь, да, и вот русским, которые живут в Предкавказье, задают, русским, которые живут, скажем, в Архангельской области, русским, которые живут в Сибири, ответы очень разные. То есть те, которые живут в Сибири, они знают, что они должны полагаться только на себя. Там никогда не было крепостного права. У них были громадные срубы, значит, прекрасные.
Это американский тип.
Да, значит, они
выражены, такие. Причем.
Да, более того, значит, они очень лихо, быстро освоили местные способы, я не знаю, там, охоты и рыболовства, да. В свою очередь, например, у хантов сейчас сохранилась старая русская печка. Вот та, которая... Живую русскую печь... Это до той печи, которую мы с вами представляем, куда колобка кладут, да? Она такая совсем другая. Вот та русская печка, она сейчас у хантов жива.
А вот, кстати, ханты сами по себе живы в чистоте
этнической? Живы, значит, и у них на самом деле очень интересная... У вас православное радио, значит, и у них очень интересная история. Они по большей части крещенные. При этом в домиках их стоят иконы. От бабушки, от дедушки. Но они, понятно, они не воцерковленные совершенно. И имеют весьма смутное представление о православном о своей вере, ритуале. Да. Да? Иногда очень искаженное, вы знаете, вот я вам сейчас маленькую историю расскажу. Когда христианство появилось в Японии, значит, оно очень активно развивалось, потом его запретили лет на 150. Оно ушло в подполье. И когда оно вышло из подполья, там от того христианства, которое принесли, там очень мало осталось. Было очень много японских элементов, потому что вот то, что забывалось, оно восполнялось с какой-то своей местной традиции. Точно так же и здесь. Значит, вот то, что забывается, батюшки нет, оно восполняется какой-то местной своей живой традицией. Поэтому это такой синкретизм в некоторой степени. Они знают о каких-то святых местах своих традиционных, куда надо ходить, делать там какие-то обряды, но все считают себя православными, с удовольствием крестятся.
Вот ваш славянский ход, он помогает им в восстановлении все-таки христианской чистоты православного, чистоты
конечно,
православной
традиции? Конечно, конечно. Но, во-первых, это редкая возможность для них встретиться с батюшкой. А батюшка может с ними провести целый день, условно. Да? Вот их может быть несколько у нас на борту, и вот они сидят, разговаривают, пьют чай, отвечают на вопросы, совершают какие-то там ритуальные действия, там отпевают, крестят и дают какую-то литературу, да, то есть, а поскольку это ежегодное было, вот сейчас просто пароходство прекратило свое существование на Оби, и этот белый пароход стоит на приколе. И я сейчас пытаюсь найти туда дальше, ниже по течению, Казахстан. И там Павлодар, ну, на самом деле, русский город. Я там был в своих экспедициях профессиональных в Казахстане много раз. И я попытаюсь сейчас в Казахстане найти пароход и взять русских детей из Казахстана и проплыть.
Ну, это замечательно было бы.
Значит, а там вы не, в Казахстане вы не представляете, какие классные ребята, какие краеведы русские, которые рассказывают удивительные истории об этом крае, о
русском. Слушайте, как это чудесно слушать, как жизнеутверждающе. Тут мы в унынии уже в Москве, в столицах находимся, что все, Россия пропала, русского
не,
народа
не,
нет,
все что спились. Вы, не. Я не говорю, что нет проблем. Я вот,
опереться.
К примеру, я вот, мы приезжаем, ремонтируют школу. Школу ремонтируют ребята с Кавказа. При этом в деревне много безработных. Я говорю, мужики, почему вот эти ребята ремонтируют? Чего, у вас рук нет? Они говорят, ты понимаешь, нам платят пособие по безработице. Значит, но для того, чтобы раньше ходил на подводных крыльях кораблик, и стоило копейки в советское время куда-то приплыть, там, в Сургут, условно говоря. Сейчас это пол его пособия по безработице. Он приезжает туда, снимается с этой истории, получает какую-то временную зарплату, шабашка в некоторой степени, да, вот надо 2-3 месяца отработать. Дальше ему опять получить пособие по безработице очень сложно, и ему обратно ехать вот туда и тратить, там, не знаю, там 500 рублей. И подобных историй, какой-то леспромхоз там закрылся, условно говоря, и люди, рабочие руки пропадают, да, при этом проще, оказывается, привести рабочих с Кавказа, хотя свои рабочие руки там есть. И множество таких историй.
То есть это чисто экономические причины?
Это чисто экономические причины. Я могу сказать, что это при том, что с моей точки зрения руководство Ханты-Мансийского автономного округа, оно одно из самых эффективных в России. Вот я сейчас поездил, могу посмотреть и сравнить, но есть масса вот таких всяких недоработок, связанных с законодательством общероссийским, с какими-то вот требованиями. Вот это наше общероссийское законодательство, оно не приспособлено, что за пособием по безработице надо плыть за 1500 километров. И платить за это стоимость пособия по безработице. Да, значит, соответственно, надо вносить какие-то поправки в эту историю. А это дело, вы знаете, неспешное. И
то, но что не погибнут-то люди, пока вот это все будет приниматься неспешно.
Но я вот вам скажу, что при том, что вот полно и таких историй грустных, в целом вот плывешь и видишь новые дома, новые дворцы, там, дома культуры, вот восстановленные церкви, хорошие школы, детишки хорошо одеты, да, ходят в школу, замечательные учебники.
То есть ощущение деградации нет?
Нет. Более того, вы знаете, ну вот я пришел в школу в деревне Тундрина. Я никогда не видел столь хорошо оснащенной школы вообще. Я так думаю, что Санкт-Петербургский университет отстает далеко от... Причем школа-то в старом доме, но в каждом классе громадная интерактивная доска, то есть на которой можно, это как громадный компьютер, его можно включить, и на ней можно писать.
Ну, честно говоря, и в наших православных гимназиях, вот гимназия Радонеж, в частности, это было бы крайне завидно получить бы вот такую доску.
Вот, поэтому... Может быть, это изыски какие-то, но это замечательно, что это так.
Это не изыски. Я скажу, что для современного педагогического процесса это уже почти что неизбежность. Очень важное техническое оснащение. Уже по старинке не получается. И то, что вот в наших школах мы даже в Москве не в состоянии организовать одну доску такую на православную гимназию, ну, это стыд и позор для тех, кто пытается говорить о возрождении православия в России. Но... Во всяком случае, очень радостно, что в Сибири это происходит, что на Оби люди здоровые, сытые, одеты и еще и духовно возрастают, что национальная идентичность, религиозная идентичность все-таки восстанавливается и в русских, и в хантах, и в мансях, что они живут мирно, надеюсь, там.
Да, там мир. На самом деле, ну вот Екатерина Владимировна, как раз директор, она очень много делает для межнационального мира. При этом история, конечно, непростая в любом случае, потому что появилось, ну, деньги большие, значит, туда приехало много людей с Кавказа, которые, ну вот, например, такси кавказское, и вот попытались сделать русское такси, просто назвать русское такси, администрация запретила, потому что как же так, это, в общем, национализм, да? Хотя, в общем, я ездил, я пользуюсь этими такси, нормальные абсолютно
ребята. Не оскоромились.
Да, нет. Значит, с другой стороны, сейчас другая проблема. Очень много людей с Украины. При этом далеко не всегда, скажем так, с Донбасса.
А это каким образом? То есть это сказывается?
А как же? Люди приезжают абсолютно со своим представлением о прекрасном, которое они за 25 лет получили.
И в чем их диссонанс?
Что ну, это? Они, у них свое представление об истории страны.
То есть они как-то враждебно, нарочито?
Могу сказать, что вот то, что мне рассказывают, то, что я сейчас слышу...
Вот это интересно. Расскажите хотя бы.
Значит, я на самом деле, это вот только это самые последние события. Я думаю, я появлюсь летом там, вот узнаю. Но, во-первых, вообще на самом деле, вот в колледже русской культуры на протяжении многих лет работали педагоги из Львова, где сохранили замечательный славянский ход, да, значит, где сохранились замечательные традиции, поскольку там, я сказал, есть дизайнерские всякие, там, вот, я не знаю, шить национальную русскую одежду, это вот масса всяких приемов профессиональных, они очень хорошо сохранились на Западной Украине. И эти прекрасно приезжали педагоги, там работали, я не чувствовал никаких проблем, когда с ними общался. Но опять же им платили совершенно другие деньги. Из-за чего они ехали, да. Потом мне рассказали, что одна, в общем, даже местная чиновница неожиданно вдруг во время, когда вот вся эта история началась, вышла, ну, у нее там украинская фамилия, да, у кого из нас, у нас не украинская фамилия, значит...
Ну, Резван у вас.
Да, какой-то. На самом деле это мусульманская фамилия.
Я шучу, конечно.
Нет. Дедушка, на самом деле это грустная история, потому что мой дедушка из деревни Лиман Харьковской области, Змеевского района, это очень рядом там, вот сейчас идет война. Его призвали на флот в Петербург. Он оказался в гвардейском экипаже. И, в принципе, мои корни-то оттуда. Но вот я пытаюсь понять, почему у меня мусульманская фамилия. Ридван по-арабски – это ангел, у которого ключи от рая. И по-персидски, по-турецки произносится Ризван. Да? И совершенно вот когда я приезжаю, почему меня в Иране спросили, значит, посчитав меня мусульманином, потому что они меня, они считают, что у меня имя Ризван, да, говорят, Ризван, вот скажи, значит, а у меня дочка, которую Марьям зовут, да, значит, вот Мария, Марьям, Марьям и в Коране есть на самом-то деле, и вот она приезжает. Вообще она Мария Ефимовна, но вот мы Марьямкой звали на протяжении всей своей жизни. И вот она училась в Тагеране.
Федор Ильич, давайте мы об этом немножечко мы поговорим в следующий раз. Сейчас я хотел бы, чтобы мы... Это очень интересная ваша судьба, конечно, тоже чрезвычайно любопытна. Я хотел бы, чтобы мы сейчас, все-таки заканчивая нашу программу, немного вот закончили эту тему про украинцев.
Да, давайте, значит, вышла вот эта дама неожиданно с плакатом антироссийским, условно говоря, да?
Боже.
Значит, прямо на площадь с пикетом, фактически одиночным, да? При этом она местная чиновница, она теряла большую зарплату там со всеми делами.
Прожила какое-то время.
Долго прожила. И в результате вот был такой эпизод. Ясно, что достаточно большое число... Вот украинцы разные, опять же, потому что, скажем, в колледже русской культуры работает, например, сейчас профессор из Донецкой консерватории, да, который приезжал к ним регулярно, они его приглашали. А сейчас они его просто вывезли туда на какое-то время. И приезжают люди не только из Донбасса, как я сказал, но и из других областей Украины со своим представлением. За 25 лет у нас, поверьте мне, наши взгляды на нашу общую историю часто кардинально меняются. И если они, вот эти люди, приехавшие с Украины, они не артикулируют это на площади, но где-то там у себя в общежитии, где-то там они отчетливо, они сохраняют вот эту свою вновь обретенную идентичность, вполне враждебную сегодня вот, скажем, интересам русского мира, скажем так.
А много сейчас украинцев там? Много. Вот такого порядка?
Много. Я боюсь, я вам не скажу конкретную цифру.
По ощущению много.
По ощущению много.
Ну что ж, Ефим Анатольевич, я так хотел тоже назвать его Резван Анатольевичем. Ефим Анатольевич, спасибо большое за столь интересный рассказ. Я напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель директора Кунсткамеры, или иначе Музея антропологии и этнографии.
Имени Петра Великого. Кунсткамеры Российской Академии
Наук. Ведь мы все, и в этой программе с вами, мы сегодня практически эти все темы осветили. То есть здесь и антропология, то есть мы поговорили о людях. И этнография – это то, что люди после себя оставляют в качестве артефактов. И вы показали, что все это живо. Показали и опасности, которые существуют в этом национальном возрождении. Они всегда присутствуют. Показали, ну, практически все то, чем занимается ваша замечательная Кунсткамера, куда всех мы приглашаем. Спасибо большое и до новых встреч.
До встречи.
Вы слушали беседу Евгения Никифорова с Ефимом Анатольевичем Резваном. Очередную передачу из этого радиоцикла вы услышите в следующий четверг примерно в это же время. Дорогие братья и сестры, по вашим многочисленным просьбам мы повторяем беседу с известной монастырской травницей Еленой Федоровной Зайцевой. Как вы пронесли через долгие, в общем-то, годы вот эти и секреты, и знания, это и стремление врачевать травами?
У меня была мама очень верующая, и очень много она помогала больным. К нам привозили в деревне, у меня дом был большой, привозили сильно больных, когда особенно эпидемия была, дизентерия была. Часто привозили люди, и мама говорит, оставьте их, потому что вы их обратно не довезете. Сильно больные были, особенно дети.
Это же
дети.
Вообще-то болезнь заразная, как обычно
да,
говорят. И
конечно.
Не боялась мама, где есть дети?
У нас было 8 человек, и когда привозили больных детей, мама их отдельно в уголок стелила на полу и сказала, детик, вы к ним не подходите. А мы им говорим, мам, зачем нам поносные дети? Ну, знаете, как дети. И она их поила корнем конского щавеля. Корнем. Я помню, прям понемногу. По 2 столовые ложки, потом через день там 2, по 3 столовые ложки. И за 3-4 суток ни одной дизентерийной палочки не остается. Дети через такие привозили, что и головы не держали все, серо-зеленые. Они через 3 дня или 4 дня начинают просить есть.
Чудо, вот. Просто чудо. А вы из каких мест, Елена Федоровна, где это?
Я из Тульской области, недалеко от города Ефремова.
А, знаю, прекрасно, да, хорошие места.
Потом, когда была война, к нам очень много привозили раненых солдат. Вот еще в своей молодости увидела и смерть, и глубокие раны. И люди, вот это молодые ребята тоже были. Большая потеря крови была. И у них прямо синие губы были. И их не довозили до госпиталя. И к нам завозили. Нам люди привозили матрас, одеяло, прямо на полу лежали. Приносили нам старые простыни, потому что бинтов не было. Мама эти простыни кипятила, щелочью, березу взяла.
Знаю, да.
Промоет потом. А береза она так сильно дезинфицирует, не остается ни вирус, ни один вирус, ни микроб, ни бактерий, ничего. И мама вот их завязывала, эти глубокие раны. А от потери крови мы, значит, со всей деревни собирали крапиву и толкли ее. И соком крапивы мама их поила. По столовой ложке, по две, по три. И вот они оживали. Буквально через 3-4 дня уже розовели. Потому что крапива, она удивительно восстанавливает гемоглобин. Удивительно. И она сильно восстанавливает и кровь. И нет такого еще непризубного лекарства, чтобы так сильно восстановило гемоглобин.
А откуда мама это все знала? Тоже это все шло?
От бабушки.
То есть у вас семейная, наследственная такая?
Да, у меня сейчас и дочь лечит, и внук тоже лечит. Уже в пятом поколении теперь, можно сказать.
А как маму звали?
Евдокия, Царствие Небесное. Я всю свою жизнь стала заниматься травами. Действительно, я всю Россию объездила, от Эстонии до Камчатки. Я везде была, в Эстонии, в Латвии, в Литве. 9 раз была в Крыму. Раньше все люди понятия не имели о таблетках. Таблетки-то эти вот недавно, 100 лет. Все собирали травы. В каждом доме была трава. Там иван-чай, ромашка, крапивка, зверобой и так далее. И люди лечились только травами. И питались травами. Я вам о питании потом отдельно расскажу. Я-то непосредственно стала ездить и собирать, и лечить людей. А моя сестра Лиза, она закончила фармацевтическую техникум. И поступила девочка, у нас в Москве была Валена фармацевтическая фабрика. Она поступила тогда девчонкой, лаборантом, а потом всю жизнь до самой пенсии там была главным бухгалтером этой фабрики. Это вот она тоже очень много знала. И брат мой постарше меня, Федя, он тоже знал. И когда началась война, его взяли, и он как фельдшер был. Но он пропал без вести, мы о нем долго плакали. 5 лет, наверное, мама все говорила. Может быть, где в лагерь, где, куда, или в плену. А потом пошли годы, и уже мы знали, что он не вернется. Так что вот мы трое в семье. Ну и Нюра тоже, которая сейчас 101 год уже живет.
Надо же.
Мне 89 лет. Я с 25 года.
Библейский возраст, Елена Федоровна. Причем никогда вам этих лет не дашь. Это, наверное, тоже, как вы связываете, с генетикой или с травами?
С травами. А когда я все лето собираю, по 200 раз нагибаюсь, и по 30 килограмм я таскаю всегда трав за плечами. У меня в рюкзаке всегда 20 килограмм и по 5 килограмм в руках.
А мы себя бережем от этих всяких нагрузок, думаем, с возрастом надо все как-то себе беречь, не надо никуда особенно.
Я вот сейчас за зиму, я слабею, ноги слабеют. А как летом я начинаю ходить? Раньше я ходил с рюкзаком, да еще по 5-8 километров. Идешь пешком, устанешь, бросишь рюкзак, полежишь на траве, я потом опять идешь.
Ну, что же
вы себе не представляете, как родная наша мать-земля, как она дает нам силы. И все, что произрастает на земле, все дают нам силы. Господь же мудрый, Он же заботится о нас, как родной отец. Вот я вам хочу сказать, нет ни одной травки, которая бы не лечила человека. Ни одной. Каждая травка благословена Богом. И нет ни одного дерева, которое бы не лечил человека. Нет. Но о деревьях потом. Первый человек на земле лечился чем? Травами. Как же? Еще в 3 веке, в 5 веке, в 4 веке Пантелеймон Исцелитель знал 700 трав. 700. И когда он ушел, все травки склоняли перед ним головки. Вот были древние врачи были. Римские, греческие, Гиппократ, Авиценна, Диоскорид. Очень много было ученых древних. С поколения в поколение, из поколения в поколение передавались эти все лечебные травы. И познавались. Мы должны быть благодарны за то, что они донесли, до наших дней. Нашу медицину народную затоптали, заплевали, сказали знахари, шарлатаны. Это все советская власть.
А почему вы думаете, чем же это было выгодно?
Начали взрывать церкви. сажали, стреляли священников. Ведь у нас 130 тысяч священников расстреляли. Сажали травников. Уничтожали всю культуру России.
То есть подрубали под самые корни.
Конечно.
А если вспомнить, я же вот и все, кто на Валааме был, знают, что это прямо аптекарский сад. Вот проходишь, да, или аптекарский огород. Почти при каждом монастыре ведь был, где произрастали какие-то лечебные травки. Уже не говоря о том, что, конечно, дикоросы собирали, но и выращивали даже.
Когда Бог спустил на землю Адама и Еву, и он им сказал: я вам дал все, и дыхание, и питание, и лечение. Все с земли получите. И сказал Бог: вот я вам дам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Так вот, я говорю, люди загордились и думают, что они очень много знают, ну, что достигли.
Царь природы, человек, стали говорить, да?
Да, да, царь природы. Все на земле от семени. Вот так Господь создал. И только один Господь не от семени. Он от Святого Духа. Тело наше создано из тех же химических элементов и материи, что и вся Вселенная. Только душа наша бессмертна. Так все умирает, и все заново рождается.
Земля иси, и в землю отыдиши.
Да. Растительный мир – это часть Божьего творения. А флора земли – это огромная, неиссякаемая кладовая лекарственных средств. Только у нас в средней полосе насчитывается около 27 тысяч лекарственных трав. А по всему миру, известно ученым, около 450 тысяч. И каждая травка лечебная, представляете? А их 27. Почему люди болеют?
Потому что все это забыли, утратили, не знаем, да?
От зеленого листа берет начало проявления вся жизнь земли. Это Тимирязев так сказал. Все от зеленого листа. И знакомство человека с лечебными свойствами растений относится к глубокой древности. 5000 лет назад в древнем Вавилоне, более 3000 в Китае, в Тибете были известны целительные свойства растения. Вот я сказала, древние ученые, Гиппократ, Гален, Авиценна, Дискарид, все они писали о науках лечения травами. А у нас на Руси в 15-16 веках создавались академии наук, ботанические сады, монастырские огороды. И даже вот в последние годы были лекарственные совхозы, вы, может, тоже знали. Были лекарственные совхозы.
Нет, к сожалению, не помню. Видимо, все-таки где-то там 50-60-е, наверное,
да,
годы, да?
Да, были. У нас выращивали валерьяну по 70 тонн. И много лекарственных трав выращивали. А сейчас все заглохло. А вот Петр I организовал зеленые лавки. Святая Елизавета Федоровна тоже держала монастырские огороды. В монастырях всегда люди лечились духовно, а за стеной монастыря они получали вот эти пакетики трав. У нас в 1986 году на ВДНХ был Центр народной медицины. Это они меня тоже приглашали, я там не стала работать.
А почему, Елена Федоровна? Это не секрет, конечно.
Там были колдуны, ворожеи, чародеи. А-а-а. Народные целители.
Вот они во многом скомпрометировали вот это траволечение.
И в санатории я отработал 5 лет. Отечественно видные ученые передавали опыт народной фитотерапии. Ланкин, Залманов, Иноземцев, Боткин, Томилин, Яблоков и другие. Они же все ученые, они сейчас книги-то у нас сохранились. Вот когда книг не было, ну вот 50-е, 70-е годы книг не было. И я сидел в библиотеке Ленина 2 года. С 10 утра до 10 вечера. Я переписала 5 томов Авиценны, канон врачебной науки, и наших 28 фармакологов переписала. У меня вот таких тетрадей 114. 2 года сидела я и переписывала. Сейчас очень много книг. Сейчас можно свободно купить почти любую книгу.
Это ведь не любая полезная. Я боюсь, что там тоже, наверное, нужно разбираться.
Но вот эти все они практики. Великое дело практик. Сейчас издали еще книги. Жизнь растений очень больше. Мир растений. Живые растения. Травы, они понимают нас, как они нам жизнь дают и понятия дают. Ну, это отдельная тема. Это сразу, если станешь рассказывать людям, они не поверят. Ну, это надо вот...
Как благословить, давайте. Пусть у нас в цикле такая тема тоже прозвучит.
Это удивительно, как травы...
Общаются с нами, да?
Общаются с нами. Они нам помогают, они... Даже они сострадают, когда мы сострадаем. Вот могу сказать, в том доме, где, ну, семья, неблагополучен, там ругаются недовольны. Цветы угнетенные, они не цветут. А где хорошая обстановка, цветы всегда цветут.
Но тут ведь и духовная подоплека есть, правда, Лена Федоровна? Ведь мы же все из рая произошли. И вот растения-то, в отличие от нас, не поражены грехом. Поэтому действительно, да, там человек понимал ведь в раю язык. Адам понимал язык зверей. А мы вот утратили это. Интерес у людей вновь возрождается к траволечению.
Но очень медленно и как-то... Я вот за мою жизнь 1030, если не 50... пролечились, и всем все рассказываю. Люди, зачем вы болеете? Ну, зачем вы болеете, когда все Господь дает, причем под ноги, близко? Ну, вот я читаю 3 года последних в музее иконы. Это в Москве у нас, у Никитского ворот там есть флигель, музей иконы.
Да, знаю.
Знаете, да, вот там я читала. И вот 3 года люди приезжают, пишут, записывают, интересуются. И вот за первый год я собираюсь... Говорю, люди, поднимите руки, кто из вас собрал травы? А за 3 года 670 человек прослушали. Вот. Так вот, 1 год подняли 9 человек, 2 год 12. В общем, 30 из 670, 34 человека стали собирать травы. Ну, вот я им говорю, вот вы собирали травы, вы не будете болеть. Ни вы, ни дети ваши, ни родные, ни друзья. А те 600 человек... будут больные, они пойдут к врачам. Сидеть будут у врачей. Врач выпишет им антибиотики пейте. Пойдут в аптеку покупать антибиотики. Пьют эти антибиотики. Сколько? Месяц-два. Мало помогают. Попадут в больницу. В больницах будут лежать, а там найдут или опухоль, или покраснение, или рак, или чего. Операции делают. То есть все стадии мучения люди пройдут и не будут здоровыми. А вот чтобы пойти собирать травы и пить их, это для них тяжело. Вот я не понимаю, почему так люди болеют. Я спрашиваю часто людей, почему вы болеете? Ну зачем вы болеете, когда Господь все дает? Ну,
и что отвечают вам, интересно, что говорят?
Молчат. Да вот, ну есть такие, которые они могут собрать, ну дети там или родные больные. Но большинство, вот сейчас мне звонят, по 40 звонков звонят. Я им говорю, хватит вам болеть. Не сидите у телевизоров, а поезжайте на природу и оздоровите, и пособирайте для себя. И что вы думаете, много поедут?
Ну, Елена Федоровна, вот если вы у меня спросили, я бы вам сказала, во-первых, что я же не знаю, чего собирать. Я выросла в деревне, я знаю самые десяток трав.
А эти 30 тысяч, которые знают, пролечились, я их на их глазах собираю травы, я им рассказываю.
То есть вы свои секреты не таите?
Помилуй, Господь. Я вдалбливаю. Иногда мне хочется на коленях встать и сказать, соберите эти травы, у вас дети больные. Я всегда всем рассказываю, почему я вот сейчас пришла к вам. Пусть люди все-таки познают, пусть люди не болеют. Вот из 100 человек, 80 человек все больные. Особенно рак. Рак сейчас косит. Все лечится, абсолютно все лечится, кроме рак 4-й стадии. Там уже распад клеток идет. И не лечатся дети, которые искалечены прививками. Детский церебральный паралич. Не лечится. Растение имеет великие качества, реально излечить больных. Считаю чистым варварством продолжать болеть, потому что столько болезней, на которые ссылаются люди, нет ни одной, которая не излечилась бы полностью травами 20 сортов. Это Жан-Жак Руссо написал. И рецепты из них предельно простые, надо только знать свой диагноз.
Продолжение беседы с известной монастырской травницей Еленой Федоровной Зайцевой вы услышите в одной из наших ближайших передач.